Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 7 февраля 2022 года. И наша тема сегодня – рубль жертва режима. Дело в том, что по публикующимся сведениям аналитиков, в конце этой недели должно быть заседание Центробанка, который в очередной раз должен рассмотреть вопрос с ключевой ставкой. Это та, которая определяет вот все, так сказать, дальнейшие ключевые ставки как в банках по вкладам, так и ипотеки, там и массе прочих вещей, которые от них зависят. Так вот, эта ключевая ставка была уже в прошлом месяце, в конце декабря, была повышена на 1 пункт, до 8,5. А сейчас она должна быть повышена еще на 1 пункт, судя по тому, что предполагают аналитики. Некоторые даже говорят о 1,5%, кто-то дает меньшие прогнозы, но так или иначе, так сказать, все вертится вокруг этого 1%, что достаточно много, во-первых, по сравнению с тем, что это было в начале. Он повышает их чуть-чуть уже 8-й раз. И по отношению к 4,5, 4,75, где они были в начале, значит, соответственно, это практически ее удвоение. Газбанк, это Центробанк, объясняет это тем, что ему никак не угнаться за инфляцией, инфляция все равно опережает. Вот. Но, грубо говоря, это означает в доступных пониманию мерах, да, что люди, несмотря на то, что у них как бы повышается вслед за ключевой банкой процентные ставки по вкладам, не одновременно, но, так сказать, более-менее они начинают подтягиваться к этой ставке. Надо сказать, что Центробанк допускает только превышение ключевой ставки до 5 пунктов, не более. Да? Так вот, люди не спешат нести деньги в банки. И, соответственно, либо тратят их прямо на месте, либо держат у себя в наличке, либо переводят в валюту, но никаким образом не возвращают их обратно в какую-то банковскую сферу, где они бы, как Саша любит говорить, санировались бы, да, так сказать, то есть лежали, так сказать, принося тебе виртуально какие-то проценты, но в основном суммы бы блокировались как таковые. То есть они все поступают в оборот, и, соответственно, значит, это вот раскручивает инфляцию. И банк это остановить никак не может. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
У меня, в общем-то, слов мало, жестов много по этому поводу, потому что перевести на русский язык тот бред, который произносят люди. Вот вроде бы, понимаешь, это как вот с пандемией, эпидемией, которая с ковидом. Вроде бы слова произносят, которые что-то означают, но когда выясняется, что они не означают не то, что имеется в виду, а что-то совершенно другое, то дальше возникает путаница, о чем шла речь и вообще какие пошли выводы. Так и здесь. Вот они произносят слова, там, ключевая ставка, там, еще что-то, так сказать. То есть, что мы вроде как тонким способом регулируем, боремся с инфляцией. Я вынужден вернуться, так сказать, опять же, так сказать, вот с самого начала. Так сказать. Центробанк не имеет инструментов для борьбы с инфляцией. Точка. Вот просто не имеет. У него нет инструментов для того, чтобы таргетировать инфляцию, для того, чтобы бороться с ней, так сказать. Они есть, так сказать, они есть, но они очень слабенькие. Они как бы действуют в очень ограниченных пределах. Они являются инструментами тонкой надстройки. Тонкой настройки. К ним относятся, к этим инструментам. Вот эта самая ключевая ставка, о которой ты говоришь. И объем эмиссии денег. Или санации, противоположная ситуация, когда деньги изымаются. Вот два этих инструмента, они есть. Оба они монетаристские. Оба они, так сказать, влияют очень мало, особенно ключевая ставка. Значит, в этой ситуации, значит, вот это все, что у них есть. С инфляцией, может бороться, или ее, наоборот, раскручивать в обратную сторону, инфляцию, может правительство, которому подчинен антимонопольный комитет, например. Значит, правительство в значительной степени определяет объем эмиссии вот этого самого Центробанка, давая ему указания. Есть этот самый пресловутое правительство, так сказать, может поднять акцизы на какие-то товары, на бензин, на табак, раскрутить этим инфляцию. Или на ЖКХ, или на что-то. Значит, у него есть инструменты для того, чтобы бороться с инфляцией, или наоборот ее раскручивать. Причем полномасштабные, большие. Ну, вот не сходя с места, я могу сказать, что если акцизы на спирт, табак и бензин, так сказать, правительство поднимет в 2 раза, 100% инфляция увеличится еще как. Ну вот, даже не надо проверять, потому что будет так. Если их уменьшить, то инфляция уменьшится. Тоже известно, как значительно. Пресловутые действия Примакова-Маслюхова, когда были и антимонопольным способом запретили, естественно, монополиям системе ЖКХ поднимать тарифы, это привело к снижению инфляции, к самому значимому за последнее время, в наше время, исторические времена, которые потом подхватил Касьянов, так сказать, вот это знаменитое снижение инфляции. Вот этот факт, это первое, что касается. Второе. Значит, Центробанк действительно имеет инструмент в виде этой самой ставки. Значит, для устойчивости рубля она играет определенную роль. Но, как всегда, так сказать, это оно лекарство, которое имеет свойство и лекарство, или имеет свойство яда. Значит, что полезно для борьбы с обесцениванием рубля и с инфляцией, то совершенно точно вредно для развития производства, для увеличения того самого ВВП, которого ты не любишь. Ну, я другими словами назову так. Возьмем натуральные показатели для уменьшения производства. Вот как бы экономика страдает от того, что деньги дорогие. Почему? Значит, никто не хочет их вкладывать, они дорогие. Значит, и, соответственно, у тебя инвестиционный процесс останавливается. Это известно, это следствие всего. И то, что мы сейчас видим, то, что мы сейчас видим, а мы живем в условиях стагфляции, то есть одновременно застой и одновременно инфляция. Вот это порождение, так сказать, в значительной степени нашего руководства, которое из 2 зол выбирает оба. То есть одновременно у нас инфляционирует рубль, с другой стороны у нас происходит застой. Потому что если ты поднимешь ключевую ставку, значительно задерешь, то не только наша экономика, но и могучая экономика, предположим, Штатов или Западной Европы, Японии там, или чего-то, она останавливается. Это известно. Это не открытие. Это не я первый сказал. Это в учебниках написано. О том, что если ты поднимаешь сильно ключевую ставку по своей величине, то это приводит к застою в экономике. Она перестает развиваться. Для того, чтобы она развивалась, ты должен отпустить, напечатать больше денег и понизить ключевую ставку. Тогда у тебя получается инфляция, и производство у тебя начинает бормотать, начинается экспорт, потому что активно действовать, он становится выгодным в этой ситуации. Ты расплачиваешься у себя рублями, а получаешь за углеводороды, как мы получаем, получаешь долларами. То есть это полезно этим чертям из клуба экспортеров, те, кто экспортирует. Вот о чем идет речь. Если говорить в моих терминах, в правильных, которые я излагаю здесь, то абсолютно понятно, что это глупость, что у нас в наше время, так сказать, вот сейчас в нашей экономике поднимать ставку нельзя. Во-первых, цель недостижима. Вот таким методом она, очевидно, недостижима. Во-вторых, она принесет вред. У нас производство, которое так налажено по объективным причинам, плюс ковид, оно будет останавливаться еще больше. И вот эта составляющая стагфляция, стагнирующая в слове стагфляция, она увеличится. Я на эту тему имел беседу с Гуриевым, тебе хорошо известным, Сергеем Маратовичем. Я ругался с ним. Мы ругались с ним не публично. Но и обязательства, результаты этого разговора, так сказать, таких обязательств на себя не брали. Вот этой ругани. Я ему все свои позиции высказал. Он сказал, что нет, я упертый монетарист, я упертый рыночник, я упертый сторонник Центробанка. И значит, считаю, что это правильно. Если поднять ключевую ставку, то инфляцию задавить можно. Я ему задал вопрос, который транслирую здесь, перед вами. Насколько, Сергей Маратович, твою мать, надо поднять ключевую ставку для того, чтобы добиться 2,5% инфляции в год? О чем писал старик Кейнс, Царство ему Небесное, на которого вы все, и я в том числе, молятся. Вы молитесь, я молюсь. Великий был экономист. 2,5% сформулировал. Молодец. Что, насколько надо поднять? Ну, в ответ мычание такое. Понимаешь, что... То есть он умный человек, поэтому он не может признаться о том, что есть такое, такая величина, на которую надо поднять. Может, это там, величина 15-20%. Но он понимает, что если он пронесет эту цифру, то это будет неприлично выглядеть. Он понимает, что все производство остановится вообще. Вот о чем идет речь. Вот в споре вот этой фигни, слова они вроде произносят те, которые общеупотребимы в экономическом мире, в экономической среде. Но когда ты их начинаешь применять к тому, к чему они говорят, выясняется, что это все вранье. Причем вранье, проверяемое на уровне... Я ни разу не экономист вообще, я геофизик по образованию. Я экономист как бы интуитивный, по практике знаю какие-то вещи. Если в этой ситуации я беседую с доктором наук, с гуру экономических, так сказать, мыслей, и, в общем-то, пардон, побеждаю в споре, то извини, что-то значит с этой теорией неправильно. Не может доктор наук проигрывать дилетанту в споре про свою профессию, причем в одни ворота и в один вопрос. Это значит, изначально в его теории было что-то порочное, сильно порочное. Вот я подозреваю, что вот эта порочность, она вот в этом присутствует. Вот что я хочу сказать по поводу учетной ставки.
Я хотел продолжить твою мысль двумя, так сказать, рассуждениями. Первое, это то, что ты совершенно верно заметил, что, в общем-то, задача Центробанка, кстати, прописанная в Конституции, она совершенно другая. Поддерживать курс рубля, а не бороться с инфляцией. Вот почему-то эту вещь Центробанк значит, отвергает, а всю свою, во всяком случае, пиарную деятельность сосредотачивает на том, что мы боремся с инфляцией. А курс рубля, ну там фиг с ним. Это один момент. И при этом...
Кстати, курс рубля сейчас нельзя сказать, что нестабилен, так вообще-то говоря. Вот по сравнению с теми периодами.
Он вокруг этих цифр крутится. Саш, ну он колеблется в довольно ощутимых пределах. Так, плюс-минус 10%, гуляя то туда, то сюда. Это немало.
Ну нельзя сказать, что он сильно растет или сильно падает.
Он периодически растет и периодически падает. Вот это происходит. В пределах 10%. Я согласен с тобой, что мы видели худшие времена, когда на 8 марта позапрошлого года нам там два пацана правильных, вот, они сразу так на 20% как бы это все подняли, так сказать, и не поморщились. Так что по сравнению с худшими временами, еще можно сказать, что мы еще, так сказать, более-менее держимся. Но я просто хочу сказать, что Центробанк берется не свое дело, и заметь, что правительство, которое, как ты справедливо говоришь, обладает всеми инструментами для борьбы с инфляцией, оно про инфляцию и не заикается. Как будто это не про него. Вот есть где-то Центробанк, вот он там взял на себя борьбу с инфляцией, вот пусть он и борется. А мы тут ни при чем. Мы тут поднимаем акцизы, там трешь-мнешь, да, вот это вот все. Инфляция, не-не-не, это не наше, это к Центробанку. А Центробанк, который за него должен заниматься курсом рубля, то есть доверием к национальной валюте. Что такое курс рубля? Это не просто какой-то установленный научный эквивалент обмена, или не научно, там, на основании практических расчетов. Поддержание его – это в первую очередь доверие собственного населения к своей национальной валюте. Это редкий фактор. Но в Европе население доверяет евро, ну в Штатах доллару, понятно. А в подавляющем большинстве других стран, Китай я исключаю, так сказать, да, из этого, потому что там юань, и, в общем, там особенно прыгать некуда. Но в остальных странах, как бы население, в общем, к своим валютам относится так средненько. В Таиланде, допустим, с доверием. Но почему? А там потому, что курс бата по отношению к доллару, вот сколько, и к евро, кстати, вот сколько я там не был, он, грубо говоря, примерно был один и тот же. Он варьировался, там были тоже падения, так сказать, курса бата, но, в общем, так сказать, более или менее он удерживался. А здесь он какой-то такой волатильный. Вроде и Центробанк есть, и морды у всех серьезные, и в Конституции записано, а результата нет. И причем отсутствие этого результата, оно особенно видно, если говорить не просто о повышении сейчас учетной ставки, а о том, как к этому пришли. Потому что пик учетной ставки, он приходился на 2015 год и составлял тогда аж 17%. 17. И вот с 17 лет, постепенно, так чуть-чуть, с небольшим подъемчиком где-то в районе 2019 года, ну действительно небольшим там на долю процента, Ставка с 17 опускалась до 4,25. Вот 4,25 это исторический минимум. За этот период, во всяком случае, который достигнут. Ну, берем за путинский период, да, чтобы быть ясным. Вот эти 4,25, они продержались несколько месяцев, достаточно долго. И с тех пор вот как раз 8 раз подряд пошло и повышение, которое вот 8 мы сейчас ожидаем.
Я хотел бы обратить внимание, за тот период снижения учетной ставки, о котором мы говорим, в подтверждение моих слов, производство упало, угу, а инфляция уменьшилась. Угу. Да. То есть была, в общем-то, с точки зрения, значит, правильная политика, так сказать, если бы производство еще не падало, то было бы совсем хорошо. То есть надо, угу, было бы еще больше снижать, по идее.
Угу. А, значит, ну, произошло... В Евросоюзе, как известно, нулевая ставка. Так, на минуточку. Да?
Нулевая, так, да. И да, ничего,
кстати. Да, а банковские вклады, так сказать, они вообще с отрицательной ставкой. То есть, иначе говоря, за то, чтобы держать деньги в банках, надо еще и приплачивать. Не фантастические деньги, но, тем не менее, это приплачивают. Ну, так что, так сказать, действительно, здесь понятно, что вот это вот повышение, оно, во-первых, значит, раскрутит еще больше инфляцию, потому что еще больше уменьшит доверие к национальной валюте. То есть, на что рассчитывает Центробанк, чтобы понять? Это то, что вот мы подняли ключевую ставку, значит, банки поднимут ставки по вкладам, значит, население увидит, что ему тут вот обещают, ну, 10% годовых. Когда-то я видел цифру 20, я для справки хочу сказать. Но вот сейчас, да, в наших нынешних условиях, там 10% годовых, ох-ох-ох, как хорошо. И они вместо того, чтобы тратить эти деньги, понесут их в банк, и там они их заморозят. И, соответственно, после этого, поскольку уменьшится спрос, то упадут цены. И вот таким образом, вот этим самым инструментом тонкой настройки, о котором ты говоришь, они тем самым как бы будут принижать инфляцию. Но основной это фактор, это не банковские вклады. Как ты совершенно верно сказал, это акцизы, это те же налоги. Да? Это все то, что влияет на реальную цену товара. Потому что есть определенная корзина потребительская, которая не сводится там, к определенному набору там, товаров, там, я не знаю, сосиски плюс хлеб, да? А, которая все-таки предполагает какой-то более широкий круг в зависимости от потребностей человека, который человек все равно будет тратить, потому что это его потребность. А раз он будет тратить, то никуда он не денется, и на повышение цен, соответственно, среагирует, и, соответственно, будет все равно раскручивать инфляционную вот эту спираль. То есть... Это в подтверждение того, о чем ты говоришь, так сказать, это инструмент действительно центробанковский, это тонкой настройки. И вообще он про другое, если уж на то пошло. Он на поддержание курса рубля все-таки заточен, для чего, собственно, Центробанк и существует. Ну, а поскольку, как говорится, он... У нас все органы... Саш, все органы, я закончу фразу, вот я еще раз возвращаюсь к началу, они занимаются не своим делом. Центробанк занимается инфляцией. Правительство инфляцией, которое оно обязано, оно наоборот не занимается. Оно занимается чем-то другим, там, социальными задачами, то есть важное.
Но инфляция... ФСБ занимается Навальным.
Да.
Вместо коррупции оно занимается борцами с коррупцией.
Понятно.
В сущности, да, наоборот.
Ну, ты знаешь... Коррупцию таких планетарных масштабов, я бы так прямо назвал, потому что когда-то это время в России, оно войдет в учебники, как пример, так сказать, безбрежной коррупции. Вот я, ты знаешь, смотрю сейчас, ну не смотрю, а вернее наталкивался на канале, по-моему, у нас 365 дней ТВ такой исторический, повторяю четырехсерийный фильм «Французский Наполеон», кстати, очень хороший. И при нем, значит, как бы мимоходом упоминается, что при директории, которая непосредственно предшествовала консулату Наполеона, а потом его избранию императором, он был избран как император, была страшная коррупция. До той стадии, что члены директории жутко обогатились, а бюджет государства был пуст. Я думаю, что эта историческая эпоха, она... как бы с лихвой переведена современными достижениями России, которая войдет в историю как эпоха суперкоррупции, когда уж вот-вот столько-то украсть, ну, казалось бы, уже совсем невозможно и непотребно, и неприлично, а все-таки возможно, прилично и осуществляется. Пожалуйста, Саша.
Я бы еще один пример привел, интегральный, который подводит черту под нашим рассуждением, потому что нам кто-то может не поверить, сказать, ладно, тут два старых пердуна сидят, так сказать, и что-то нам навешивают, там, они, скорее всего, не правы, в общем, право правительства. Этот пример я хотел привести в рамках, как у нас называется тема, что там рубль жертв.